Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Сергей,
да, Александрович. Продолжаем разговор.
Да, очень интересно про 90-е.
Про 90-е.
Какой, не, ну не будем просто, я вот хотел сказать, очень интересное время было, конечно.
Да, но я просто тут, буквально да, вот в данном случае, так на всякий случай, а также вот к вопросу, чтобы кто-то сравнил, как оно было, вот тех людей, которые говорили раньше по этому поводу, их тоже убивали. Влад Листьев, Галина Старовойтова, Щекочихин, вот тоже, на мой взгляд, там такой случай. Вот, другие, а сколько региональных журналистов поубивали, не сосчитать. А сейчас трещат все, как соловьи, и как хотят президента обзывают, и кого хотят, так сказать, чем-то обвиняют, и, значит, и ничего им нету. Ну, во-первых, тут в ряде случаев таких криминальных, так сказать, типа, таких откровенных там, типа наших главных блогеров, основных оппозиционных, я считаю, что это, скажем, они не совсем те люди, за которых себя выдают, и в этом секрет их неуязвимости на самом деле. Вот. Но есть и те, которые действительно что-то там критикуют от души, вот их никто не трогает. А раньше убили бы просто вообще даже как бы особо долго бы вообще не разбирались бы. Просто для сравнения, да, когда говорят, что в какие жуткие времена мы живем. И я считаю, что и 90-е это времена не были сильно жуткими по сравнению с теми, какие вообще времена бывают. Но если сравнивать даже с теми, ну, я думаю, что вот большую часть нынешних болтунов бы, да, их бы просто убили, они бы не прожили бы, так сказать, и нескольких месяцев. И не надо было бы никаких, так сказать, расследований, никаких судов. Вот кто заказал в итоге господина Листьева покойного? Сколько лет прошло?
А, кстати, недавно был юбилей, я так понимаю, этого события, да?
Ну, такой печальный.
Печальный, да. Юбилей, да.
Ну, так и чего? Это самое, вы выяснили, нет? Нет. И вот нынешние все вот эти, вот, так сказать, соловьи борьбы за правду и, значит, всякие разные скворцы, так сказать, борьбы с коррупцией, вот, они бы вот... В те времена, я имею в виду, так сказать, всяких разных блогеров, наших борцов, да, они бы и месяца не протянули со своей, как бы, откровенностью, а рассказывают нам про то, как сейчас плохо, как страшные, так сказать, режимы их давят, душат и все такое прочее. Вы бы месяца не протянули бы, и никто бы даже не... И никто не, как в той песне, и никто не узнает, где могилка твоя, и разбираться бы никто не стал. Так что, вот, знаете, все-таки сравнивайте полезно иногда. Это мы оттолкнулись от нынешних вот задержаний. Но, с другой стороны, говорю, тогда просто было, мы жили в другой стране, в другой жизни. Это тоже надо понимать.
Сергей Александрович, интересные новости, да, у нас приходят по поводу коронавируса.
Угу.
Дело в том, что у добровольцев, которые проверяют на себе вакцину от коронавируса, сформировался иммунитет, сообщила Минобороны России. Потому что вот ведомство вот это наше совместно с Национальным исследовательским центром Гамалеи приступило к завершающей стадии клинических испытаний вакцины. Вот. Хорошая новость.
Да, новость хорошая. Сформировался иммунитет. Но, правда, я слышал, что иммунитет вроде как сформировался и у всех тех, кто переболел этим самым коронавирусом. То есть там же как тоже, мы когда все это обсуждали, было очень много такой всякой скандальной информации, непроверенной, да.
То есть, типа, не, грубо будет говоря, иммунитет.
А?
Не будет иммунитета.
А помните,
говорили,
да? Была же такая тема, они говорят, что не будет иммунитета, и тоже какой-то врач такой-то сказал, так сказать, врач такой-то сказал, что, мол, вот такая вот эта вот болезнь интересная, что можно ей переболеть, а иммунитета не будет. Вот. Но, в принципе, на что опирались? Я так понимаю, что опирались тоже на ситуацию с гриппом, когда там вы переболели одним этим штаммом,
а он, значит, уже другой
гриппа,
стал, да.
И, предположим, от него у вас есть иммунитет, а от другого уже нету. Вот, возможно, что про это, да, ну, от этого отталкивались. Вот. Но потом вот сейчас вот, видимо, все-таки накапливается информация. Это я тоже вот, когда я тогда говорил, что не надо как бы делать скоропалительных выводов. Накапливается информация, а времени-то прошло совсем немного. Например, скажем, у нас в стране, ну, фактически, когда с конца марта, это начались все эти вот события в конце марта, ну, сколько, ну, 3 месяца прошло с половиной, ну, пусть даже 4, ладно. 4 месяца – это, на самом деле, очень немного для того, чтобы, ну, осознать вообще полностью и сделать окончательные выводы по поводу того, что уже есть. И вот сейчас вот, да, вот эта информация стала больше, ее исследуют, там, опять же, и врачи работают с учеными, вот, становится более ясно. Оказывается, все-таки иммунитет вырабатывается, ну и слава богу. Слава богу, что это так, что он вырабатывается и так далее. Вот, хотя до сих пор, вот если честно, у меня, конечно, вызывают... Я не очень понимаю, как это такая вот бывает болезнь без симптомов. Вот, в конце концов, например, грипп не бывает без симптомов. Вот невозможно переболеть гриппом и не заметить этого. А этим коронавирусом, как я понимаю, можно переболеть и не заметить.
Еще есть такой вирус, например, ВИЧ, он тоже без симптомов.
Ну как без симптомов? Потихоньку-то вы загибаетесь?
Ну, загибаетесь без симптомов. У вас не будет ни кашля, ни каких-нибудь там, не знаю, покраснений.
Вы загибаете... Не, не совсем так. Он просто... Он, вы загибаетесь от болезни, которая стимулирует снижение иммунитета.
Ну, синдром приобретённого иммунодефицита.
Да, да. Но это не означает, что вы совсем ничего не чувствуете. Просто вот живете себе, живете, распрыг, так сказать, и умерли. Вот все равно там что-то идет. То есть у вас иммунитета нету. Но вот этот СПИД-то, это вообще тоже, так сказать, очень таинственная вещь-то. Таинственно появился, таинственно развивается, таинственно поражает людей. Вот. Это все так вот тут довольно загадочно, да, можно по этому поводу тоже. Если помните, вокруг СПИДа ведь тоже было огромное количество, и до сих пор есть огромное количество разных всяких конспирологических версий, вплоть до того, что тоже это искусственная вещь, выведенная там где-то на каких-то военных базах. А сколько было разговоров по этому поводу? Огромное количество, да.
Американских военных
базах. Ну, на американских военных базах, и, кстати, эта версия не у нас появилась, так как это... Мы тогда как раз страдали перестройкой и 90-ми годами, вот, а вот эти версии появлялись в иностранной прессе, а к нам они просто уже перекочевывали потом, да. Вот. Я слышал, например, скажем, там какие-то ученые тоже там копченые считают, что, например, СПИД — это тоже как вирус, что им тоже можно заразиться. Ну, в общем, там куча всякой так вот такой вот околонаучной тоже конспирологии. Но в итоге вот с этим коронавирусом, конечно, вопрос, да, вот как так можно вот переболеть, да еще нет, со СПИДом, понимаете как, вы не можете переболеть СПИДом и приобрести иммунитет.
Нет, не можно.
Вот, а коронавирусом, оказывается, можете переболеть совершенно, совершенно бессимптомно, да, и приобрести иммунитет. Ну, в общем, довольно загадочно, пусть изучают. Вот. Но факт тот, что вот эти вот все эти тесты, которые там проводят у нас в Министерстве обороны, в том числе, если они дают положительные результаты, ну и слава богу, и очень хорошо. Вот. Хотя вот я не знаю, вот не знаю кто как, а я так и ни разу не проверялся. Я, например, не исключаю, что я тоже переболел этим коронавирусом. Вот. Потому что, как вот говорят, вот легкое недомогание. Ну, легкое недомогание случается довольно часто. Вот. Ну, просто так вот. Вот получается так, что кто проверяется, тот болеет, кто не проверяется, тот не
болеет. Я пока нет, я проверялся, вот нет.
Да, а я вот не проверялся.
Вот, интересно.
Но, вот если, но... если вы нет, наверное, вот мы с вами периодически тут за руку здороваемся. Тогда. Опять же, вот стекло недавно появилось. Вот, наверное...
Будем надеяться на него.
Да, будем на него надеяться.
На родимое.
Вот. Ну, наверное, так вот было бы. Вот такие дела. Ну, пусть исследуют, все правильно, как бы. Тут никто же против этого не имеет. Вопрос в том, что просто не это самое. Все должно быть, все хорошо в мире. А так, то, что исследования идут, то, что разрабатывают вакцины, это все, все это верно, и здесь вопросов нет. И положительные результаты нас положительно радуют.
Еще министр здравоохранения сообщил, что в России до промышленного производства могут дойти 3-4 вакцины. А всего ведутся исследования 17 перспективных разработок.
То есть... Только у нас?
Да.
А если весь мир взять, наверное, вообще речь идет о сотнях.
Да, представляете, как мы поднажать решили. Не хотят второй волны люди.
Ну, правильно, тут же еще все борются тоже, опять же, за вот это вот, за первенство, да. Посмотрим. Я так понимаю, что разработка 17, а в итоге это все равно будет одна, наверное. Да, так как если что-то и будет рекомендовать к вакцинированию, да, то, наверное, все-таки что-то одно. Вот. Ну, хорошо, здорово, да, давайте, работайте. Что хочешь сказать? Мы гордимся вами, господа. Товарищи военные медики, вот, и вообще военные, и вообще медики. Кстати, да, действительно, вот что, с чем я точно спорить не собираюсь, это с тем, что в период вот этой всей эпидемии мы увидели тоже, как бы, то, что и вот в среде медиков, да, ну, одни поступают так, другие так, но, в общем, большая часть врачей, ну, поступали достаточно ответственно, то есть, действительно, люди в том числе жертвовали собой, вот, и для того, чтобы оказывать помощь. Вот это и есть подвиг, пусть небольшой, но тем не менее. Вот, когда ты готов пожертвовать чем-то своим, чем-то, что, ну, что есть у тебя, ну, а иногда даже и жизнью, ради спасения других. Вот это и есть подвиг. То есть одно из свойств постмодерна такого, знаете, оно заключается в десакрализации всего. Вот и подвига-то нет никакого. Подвиг — это для дурачков, там, это что-то из прошлого, это что-то непонятное. Вот. Надо жертвовать другими ради спасения себя. Вот. А здесь мы увидели все-таки, потому что в любом событии, несомненно, всегда есть глубинные какие-то положительные и отрицательные черты. Вот положительная черта, мне кажется, вот это. Это возможность увидеть, что в людях есть вот эта вот способность жертвовать собой ради спасения других, да, проявляя и героизм в том числе. Вот. Ну а вопрос государства в том, чтобы, опять же, то, о чем я говорил в предыдущем часе, поощрять одни модели поведения положительные, поощрять, помогать, как бы, да, и ставить заслон другим моделям поведения, отрицательным, разрушительным. Вот. А так, что касается медиков, я лично абсолютно солидарен. При всем моем скептицизме по поводу в целом пандемии, да, и особенно информационной шумихи, которая вокруг нее развернута, вот здесь у меня никаких сомнений нету. Да. Медики молодцы, им надо помогать всячески, поощрять, и это правильно. И, кстати, то, что, вот, например, между прочим, я не знаю, как в других городах, а на улицах Москвы, я так понимаю, что в других городах тоже появились вот эти вот баннеры здоровые, да, с лицами медиков. Uh-huh. Это здорово, знаете, еще с какой точки зрения? С той точки зрения, что мы увидели, ну, если хотите, людей, честно выполняющих свой долг на вот этой внешней рекламе. Потому что что такое вот эта внешняя реклама? Кого мы там видим вот все эти годы? Это или просто коммерческая реклама? Или это какие-то там звезды шоу-бизнеса непонятные, так сказать, да, которые там что-то там отклячил зад где-нибудь, там что-то такое, там это поющие трусы или еще что-нибудь в этом роде, да. Вот идите все на его концерты, на ее концерты или прочее, прочее. А тут мы увидели людей достойных, при этом простых, как бы, да, скромных, и их повесили на эти баннеры не потому, что они какие-то всемирно известные звезды шоу-бизнеса, и не потому, что они рекламируют тот или иной товар, а потому что они проявили себя именно с этой точки зрения, да, самоотверженно работая, спасая других людей. Вот и это к вопросу о реабилитации, между прочим, как бы, ну, трудового подвига как такового. Я считаю, что это вот, вот это тоже здорово. И здорово, что мы увидели простые вот эти обычные лица, без каких-то, я говорю, выкрутас, кривляний, там, накрашенных, намазанных, там, забритых, перебритых, зататуированных, там, забитых этими самыми наколками на морде и так далее. Просто обычные люди, обычные медики, которые в другое время вы бы вообще никогда бы их и не увидели. А здесь вот их видит там весь город, там, да, или там вся страна. Я считаю, что это очень хорошая была, был, так сказать, инициатива, и это здорово. Вот.
Сергей Александрович, и к международным темам. Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что главы МИД Германии и Минфина ответили отказом на предложение американской страны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести в Вашингтоне. Встреча G7. Что объясняют? Другие страны G7 заявили о том, что не примут участие во встрече на уровне министров тоже, а в европейских государствах G7 считают, что Трамп попытался бы использовать мероприятие в разгар предвыборной борьбы в США в свою пользу. Вот.
Гнобление Трампа...
То есть начинают, чувствуют, что он, да, немножечко проигрывает.
Гнобление Трампа вошло в завершающую фазу. Будет, конечно, интересно, если он вдруг возьмет да выиграет.
Но в данном случае... Он же им все припомнит, эти все G7.
Да, но в данном случае, да, вот надо сказать, что и на международном уровне это по нему наносится серьезный удар. В принципе, я думаю, что до выборов в Штатах никто уже всерьез не откликнется ни на какие его призывы. То есть он находится в ситуации одиночества, в том числе геополитического. Есть ли ему до этого дело, это другой вопрос, может быть и нет. Но вообще можно было бы предвидеть подобную реакцию, и с точки зрения его технологов, ну, я бы даже не инициировал подобные вещи. Хотя, возможно, надо просто уточнить, может быть, туда все-таки кто-то приедет, да? А немцы не приехали одни. Но, с другой стороны, что касается немцев, конечно, это, я думаю, что это их принципиальная позиция. Вот, они, чем ближе к выборам, чем серьезнее вот это вся, вот это весь раздрай в Штатах, и чем больше попытка давления, такого наглого давления на Европу и Германию, в частности, в том числе в связи с этим «Северным потоком-2», тем потихоньку жестче становится позиция Германии. Потому что это, конечно, ну, акт неуважения. Они фактически о чем говорят? Мы вообще Трампа не уважаем, помогать ему на его выборах не собираемся. Вот, победит он, не победит, там мы посмотрим, но ни на какие его инициативы больше мы отвечать не будем. Вот. Это, конечно, вызов. Это, конечно, вызов, и, в общем, таким мягким языком, но это, в общем, такое вот достаточно оскорбительное поведение. Потому что они ему говорят, мы больше с тобой не общаемся, ты для нас как бы все пустое место, все твои призывы там, и мы не будем тебе помогать. То есть, иными словами, они сказали, что мы не хотим, чтобы Трампа переизбрали президентом. Иными словами, потому что они говорят, это мероприятие могло быть использовано Трампом в ходе предвыборной кампании, означает, что они не хотят, мы не хотим тебе помогать, и мы не хотим тебя видеть президентом на следующий срок. Это довольно в рамках вот этого отношения между Америкой и Европой, вот это довольно такое вот, довольно твердое высказывание, я думаю, что может быть одно из первых. Да, вот, и в ряду того, что можно было бы тоже, так сказать, уже так немножко заметить, была, например, скажем, угроза некоторых немецких политиков ввести контрсанкции против Америки. Да? То есть какой-то голос у Европы появляется, но
прорезался, да,
прорезается потихоньку, хотя это все будет зависеть от того, как же там будет дальше, кто же там в Америке придет. Придет какой-нибудь Джо Байден, и опять все в овощное состояние, так сказать, вернутся. Вот, но интересно для нас, интересно вот что в контексте нашей тоже истории. Этот голос опять прорезается не у кого-нибудь, а у Германии.
Что страшно, да?
Страшно, не страшно, это покажет, так сказать, история, да, грядущего. Посмотрим. Но вот опять же, этот голос прорезается у Германии. Не у Восточной Европы, не у там, каких-то других стран, не у Франции, не тем более у Великобритании, а именно у Германии. Вот, и поэтому в этом смысле я думаю, что немецкие политики начинают понимать простую вещь, что эпоха меняется. И даже если сейчас Трамп проиграет и придет Джо Байден, видимо, тенденция на, больше, на более суверенную позицию в отношениях США будет развиваться. Будет у нее, конечно, масса и проблем, но, как Меркель сказала, что немецким политикам пора подумать о эпохе заката вот такого однозначного влияния Штатов. Вот. И я думаю, что это распространяется в том числе и за пределы интриги вокруг Трампа. А тот, кто первый будет об этом говорить, кто-то будет делать действия в этом направлении, он, собственно, станет лидером этой тенденции. И здесь это в том числе борьба за лидерство в Европе. Потому что пока все остальные, да, соревнуются все-таки в том, в ожиданиях того, когда же вернется вот эта сладкая, так сказать, сладкая зависимость от США, вот, все-таки именно немцы начинают думать о том, что. Хотя при всем при том, что они как бы находятся в довольно зависимом состоянии от Штатов, именно немцы начинают, по крайней мере, говорить о том, что надо иметь более самостоятельную позицию. Хорошо это или плохо, мне трудно сказать. Но то, что это делает Германия, ну, особенно в год 75-летия там победы, не может не вызвать определенные как бы такие вот параллели, что называется.
А нельзя, мне кажется, оставлять Германию совсем вот без присмотра. Если ей дать чуть-чуть воли, она же будет и четвертый рейх создавать.
Ну,
легко,
кто знает.
У них там все к этому идет.
Ну, идеологии пока нету, но в принципе может, если ее совсем отпустить, как бы отвязать.
Да. Если им не. Вот все говорят, надо бы объединять Европу, в Европе говорят. Ну, не мешайте Германии, она ее объединит легко. Всю Европу.
Да, легко. Но, кстати говоря, вот это как ни парадоксально, а знаете, что могло бы стать, так сказать, гарантией от подобного повторения? Нормальные отношения с Россией. Потому что отношения с Россией на фоне истории двух мировых войн. Они бы были сдерживающим фактором для того, чтобы Германия там попыталась опять построить какой-нибудь рейх. Вот. Потому что, ну, в чисто смысловом поле. Поэтому, например, скажем, я всегда говорил, что там политика таких стран, как там Польша, она какая-то безмозглая, вот реально безмозглая.
Потому что Польша-то опять достанется.
Да, в том-то и дело. Это она опять, она вот именно безмозглая. Потому что если вы боитесь возвышения Германии, если вы считаете, что, так сказать, Германия не должна быть чем-то уж очень влиятельным в Европе, то на самом деле противовес со стороны России – это самая логичная, так сказать, самая логичная вещь для того, чтобы этого не произошло. Поэтому, в принципе, на отношения с Россией нормальные, да, они бы на самом деле гарантировали и чрезмерный рост влияния Германии, потому что всегда бы они чувствовали, что вот есть вот такая смысловая связка. А как раз конфликт с Россией, он будет на самом деле в ситуации ослабления связей с Америкой, он будет стимулировать Германию к усилению. Вот представьте себе, например, с Россией развивается у Европы конфликт. Дальше он как бы идет, развивается и так далее. А с Америкой отношения ослабевают, и Европа становится более самостоятельной. Это дает больше шансов Германии стать ведущей силой на континенте. Больше, потому что в этой ситуации Европа должна, значит, осознавать себя. А кто способен к такому осознанию? Поляки, чехи не способны. Ну, итальянцы, там, испанцы, мне кажется, они какой-то своей жизнью живут, такой южноевропейской. Французы, британцы вообще как бы сами по себе там на своем острове.
Ну и они сателлит США.
Да, они сателлит США. Германия. Германия и все. То есть, грубо говоря, как бы вот Европа в конфликте с Россией – это почти гарантия возвышения Германии. И если кто не хочет этого в Европе, да, и кто поумнее был бы, тот должен понимать, что как раз нормальные отношения с Россией и есть один из сдерживающих факторов чрезмерного роста влияния Германии на континенте. Вот так на всякий случай. И все. Что-то, мне кажется, это так, ну, как бы вот так очень, очень достаточно просто вытекает из анализа ситуации. Ну, вот не хватает.
Хотя некоторые говорят, что то, что сейчас построили немецкие экономисты на европейском пространстве экономическом, то это и есть Четвертый рейх. Просто в экономическом плане. Но там немножечко, конечно, французы мешают и пытаются.
Но имеется в виду вот это тоже с кредитованностью немецких банков, там то, что они скупили все, что
вся
могли.
Вся промышленность есть в основном в Германии, во Франции, остальные страны так, на подпевках.
Да, но очень трудно все-таки, человеческая природа такова, что очень трудно не пойти дальше. Вот, потому что
невозможно, конечно.
Да, очень трудно не пойти дальше, очень трудно удержаться, когда, значит, экономическая денежная власть порождает новые амбиции, новые стремления к тому, чтобы реализовывать себя в политической власти, в военной сфере и так далее. А вот в военной сфере, представьте себе Европу без американской крыши. Ну, кто вообще может там что-нибудь изобразить? Я думаю, что только Германия. И больше вообще никто. Все остальные, как бы, ну, в любом случае, будут на подпевках, особенно если Британия будет вне, Британия будет вне Европы. Вот, так что вот такие дела.
Ну, к счастью, сейчас немножечко Германия, как некоторые говорят, оккупирована американскими
военными. Да. Немножечко, да, самая малость.
Трамп обещает, правда, вывод этих товарищей. Но Байден, ну, тут я видел недавно, сказал, что если его изберут, то он все это пересмотрит. Вот, пересмотрит вывод войск из Германии в случае победы на выборах Байден.
Мы вступаем в такую эпоху, когда эти факторы будут играть роль, но их значение будет снижаться. Например, скажем, вот Байден пересмотрел политику вывода американских войск. А может ли это напрямую повлиять на позицию немецких властей, так что вот они, например, возьмут и забудут о том, что они уже начинают чувствовать вкус к росту самостоятельности? Я думаю, нет. Да, но еще 8 тысяч, 10 тысяч американских солдат. Да, но в конце концов, ну они там есть, ну и что? Вот, на самом деле, а готовы ли США, например, применить этих солдат? Тут же такая, что как с атомной бомбой, понимаете? Она как бы есть, но вопрос в том, готовы ли вы ее применить. Поэтому они как бы есть, но на самом деле могут ли немцы обойти этот фактор на фоне явного ослабления американского влияния? Могут, могут, если захотят.
Мне нравится то, что атомная бомба, она у тех, у кого... 28-30 у нас, да, конец? Да? А, хорошо. У всех стран, значит, атомная бомба есть, но они ее не готовы применять, а у Израиля ее нет, но они ее применять готовы. Вот так.
И это усиливает Израиль.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Вот журнал «Экономист» — это, вы знаете, да, боевой листок мирового правительства, Ротшильды, Рокфеллеры. Попеременно пишут туда статьи, и, значит, пишут прогноз по выборам в США, что Байден выигрывает у Трампа, там коллегия выборщиков, 345 на 195.
Ну, посмотрим. Я напомню, что, на самом деле, Хиллари Клинтон тоже выигрывала
у
Дональда Трампа по прогнозам, причем всех. Если вспомните, так сказать, все абсолютно, и социологи, и эксперты, всякие разные, так сказать, гадалки, предсказатели говорили о том, что Трамп проиграет, а он взял да и выиграл. Вот понятно, что сейчас ситуация другая, потому что тогда он с чистого листа как бы избирался, а сейчас уже после 4 лет очень такого напряженного и неоднозначного нахождения на посту президента. Вот. И, в принципе, действительно, ну, вроде бы по формальным признакам складывается все, так сказать, так, что он в не очень выгодном положении. Но всякое бывает. Но что если все эти люди ошиблись один раз 4 года назад, то, в принципе, не исключено, что они могут ошибиться еще раз.
Можем ли мы верить им? Да,
да, я считаю, что нет. Не верить тут никому не надо. Так как, что касается социологов, вот, я не понимаю, как они в 4 года назад взяли и там с серьезным отрывом обещали победу Хиллари Клинтон, а она взяла и проиграла.
И как она не сошла с ума после этого, мне интересно?
Может быть, она и сошла с ума. Может быть, даже она сама еще до этого.
Она много лет же ведь шла к этому делу.
Да, она много лет шла к этому делу, и зря вот она, зря они туда полетели, как говорится. Вот. Ну, говорят, что она, кстати говоря, может быть, даже и слегка это неадекватно отреагировала, потому что вот ее книжка, которая она потом...
Кто виноват.
Да, вот...
Все виноваты, оказывается.
Видно, да, что человек настолько вот этим внутренне уязвлен и настолько на этом сконцентрировался, и при этом настолько, как бы, да, действительно готов обвинять вокруг всех, кроме себя, вот что, в общем, не буду говорить, что это сумасшествие, но определенная степень неадекватности с Хиллари Клинтон совершенно точно случилась. Потому что, конечно, переживать такие вещи довольно тяжело. Причем я-то думаю, что и ей самой же ведь все, наверное, вот эти социологи, ее предвыборный штаб и все остальные говорили, что Хиллари, все.
Да не волнуйся.
Ты
да?
То и наоборот, ты выиграешь, да, все будет хорошо, вот, и все замечательно, и вдруг бац, там, как это, как у нас говорят, как обухом по голове, вот, от такого, наверное, можно расстроиться.
Или когда говорят о неадекватных людях, как мешком пыльным.
Да, точно.
Как
да.
Пыльным мешком по голове.
Да, за углом. Вот, так вот, это самое, с Байденом тоже такое может случиться, кто его знает, потому что там...
Байден не так молод, как Хиллари была.
Он может и не выдержать, да. Вот, в этом смысле женщины говорят, они даже более выносливые, чем мужчины. Вот, поэтому не знаю, посмотрим. Хотя не знаю, поймет ли вообще Байден, что он проиграл.
Говорят, что может и не понять. Ему могут сказать. Может, это у Чехова было, да, какой-то помещик, когда отменили крепостное право, чтобы дедушку не нервировать, все крестьяне до сих пор продолжали играть вот в крепостные.
Ну да, запросто. Потому что, мне кажется, Байдену запросто могут сказать, что он стал президентом. Вот, но переместить его в какую-нибудь загородную резиденцию, сказать, что теперь принято так, что президента будет не из Белого дома управлять.
Потому что коронавирус.
Вот. Да, и он может поверить, кто знает. Потому что тут вот всякие такие смешные видео с явным его... с явным его недопониманием того, что происходит вокруг, они там плодятся. Вот. Но, тем не менее, короче, я вот после ошибки американских социологов и экспертов 4 года назад, я не знаю, можно ли, во что там можно верить, во все эти предсказания. Да, действительно, похоже на то, что за Трампа, прямо вот Трампа давит со страшной силой, и действительно видно иногда, что он растерялся. Вот. Он, например, скажем, публично допускает возможность собственного проигрыша, что, конечно, нельзя делать ни в коем случае в ходе избирательной кампании в США, по крайней мере. Да, вот. Да, видно, что ситуация с коронавирусом очень тяжелая. Видно, что и ему это инкриминирует. Ну и понятно, любой действующей власти это бы инкриминировали. Видно, что вот вся эта пандемия повлияла на показатели экономики, которыми он так гордился. Все так. Вот. Но есть и ситуации, которые могут сыграть ему на руку. Вот тот же самый, например, скажем, этот черный бунт, вот, непонятный, бессмысленный, беспощадный, который там протекает. В принципе, он консолидирует белых избирателей. А Трамп, несомненно, является выразителем воли именно тех, на кого вот этот вот черный бунт, в первую очередь, и протесты направлен. Вот, он их объединяет, консолидирует. Плюс ко всему, ну, если бы не коронавирус, объективно все-таки надо признать, что за 4 года Трампу удалось продемонстрировать положительные результаты своей работы в сфере экономики. Да, это правда. Вот, они были. Да, их сейчас вот коронавирус немножко-то подпортил, но тем не менее там все очень было позитивно с точки зрения его обещаний. И, кстати, интересно, говорят, что до сих пор все эти вот биржевые индексы, несмотря на всю эту бучу, они достаточно высоко на американских биржах находятся. Вот. Так что никто не знает, что там произойдет после того, как все социологи, значит, массово, как это сказать... Опростоволосились.
Да,
вот,
да.
Массово. 4 года назад я бы сейчас не доверял никаким прогнозам. Посмотрим.
Там же, в конце концов, он этот Канье Уэст идет на выборы.
Да.
Парис Хилтон, мало ли что.
Да, все может быть, все может быть. А как они идут? Мне кажется, они разве идут? То есть это... А когда будет, в конце концов, точка положена с этими Канье Уэстами, Парис Хилтонами?
А никогда. Там такие правила можно вписать в бюллетень кого угодно, и его будут обязаны засчитать.
Ну, я думаю, что если они не выдвинутся от партии...
Нет, неважно, все равно можно вписывать.
Нет, я понимаю, угу. Но я думаю, что просто шансы их на вот массовое вписывание будут невелики.
Ну, могут попросить, что все мои там поклонники...
Кто-то, наверное, будет их вписывать. Несомненно, они наберут какое-то количество голосов, если они на это действительно, в конце концов, пойдут. Вот, но... Я что-то сомневаюсь, что это... Там все-таки эта двухпартийная система, она худо-бедно, она существует.
Работает.
Она работает, да. Да, так или иначе, работают сторонники, и все с этим связано. Вот работает. А кто, между прочим, я так вот тоже я не уследил, а кто же у Трампа будет вице-президентом-то?
Кстати, да, я тоже не слышал пока.
Вот в этой
Я пока не слышал никого, никакого объявления.
Ну и с Байденом тоже непонятно.
Ну, говорят, что вот этот Сьюзен Райс будет.
Теперь уже говорят.
Да. Ну и то это не пока, видимо, рано еще объявлять.
Рано еще.
Надо посмотреть, посчитать, кого. Ну, Трампу нужен какой-нибудь чернокожий, конечно, и желательно женщина.
Ну, 4 месяца еще до выборов, поэтому... Да. Я думаю, что сейчас они будут ближе к концу лета определяться. Видимо, уже с сентября там уже будет, вот, будет все ясно. Все-таки лето, оно и даже и в Америке лето, вот, я хотел сказать, и в Африке лето. Вот, никто его отменить не может. И я думаю, что вот к концу лета станет более понятно, к началу сентября, вся эта конфигурация, расстановка. Кстати, и то, как будет ситуация развиваться с этим вирусом, наверное, тоже подействует. Вот, так что в сентябре, наверное, увидим уже окончательную конфигурацию, кто там с кем будет, с кем будет этот Канье Уэст и все эти вице-президентши и так далее.
Кстати, среди тех, кто шел против Трампа 4 года назад, еще в республиканской партии, был замечательный какой-то, я помню, чернокожий хирург. Угу. Вот сейчас, мне кажется, врача вице-президента чернокожего взять к себе. Это сразу объяснить, что мы серьезно относимся к коронавирусной проблеме.
Да, ну
вот
кому
даже хирург есть.
Трампу?
Трампу, конечно, Трампу.
Ну да, может быть, но я думаю, что боюсь, что он этого не сделает.
Женщина, это минус.
Вот, да, мог бы и взять. И, кстати говоря, если взять, например, хирурга себе в вице-президенты, то можно не беспокоиться за то, что он тебя подставит.
Да. Вот,
потому что все равно он хирург, а не политик. Одна из проблем Трампа, совершенно очевидно, это полная недееспособность его команды. Посмотрите, сколько он народу поменял. Посмотрите, так сказать, какие у него конфликты с ближайшим окружением. А это, несомненно, ослабляло его позиции тогда и ослабляет сейчас. Но я должен сказать еще такую вещь. Все-таки Трамп, он держится неплохо.
Молодцом.
Ну, посмотрите за 4 года, какие атаки были лично на него. Это вот...
Ну, а мы ожидали худшего.
Таких случаев немного. Я вам напомню, что еще не так давно все говорили, что точно будет импичмент, он не доживет до выборов. Однако он вот дожил,
и даже
судя по всему.
Пытались его.
Ну да.
И еще вот, я даже себя записал, чтобы не забыть, букмекеры начали ставить на победу Байдена. Это очень важно. У букмекеров. Нет, Сергей Александрович, не надо пока останавливаться. Надо еще говорить, надо и... Нам еще говорить и говорить.
Букмекеры.
Да, букмекеры, значит, вы представляете? Но это важно, они-то умеют считать деньги. А, это гораздо интереснее социологов.
А 4 года назад как было?
А вот я тоже не знаю пока.
Вот видите.
Да. Вот, вот вы задаете правильные хорошие вопросы. Ну что, нам надо сделать небольшую паузу, да? Сделаем мы ее и вернемся.
Вести ФМ.
Ну и какие у нас еще новости тут есть?
Да, но букмекеры ставят, значит, на этого самого, на Джо Байдена. Все это очень здорово, вне всякого сомнения. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что пока это тоже ничего не значит. Потому что, мне кажется, я точно не помню, мне кажется, они тогда тоже ставили на Хиллари Клинтона, а толку никакого. Для бедной Хиллари. Все ее убедили в том, что она победит, она взяла и проиграла. Вот. Ну, ладно, поживем, увидим. Просто Джо Байден – это человек, который, вот, если вдруг выберет Байдена... Мне кажется, Джо Байден самостоятельную политику вести уже не может. Его будет тоже играть окружение. И тоже будет в этом смысле вот важно, кто и как ему будет что советовать, кто там займет ключевые посты во всех ведомствах американских.
Ну и все будет, я думаю, чинно и красиво, вот как при Обаме было. Все же было красиво. Никто же не мог сказать, что он сумасшедший, Обама.
Да, не мог сказать. Но там было очарование тем, что он был первый чернокожий президент.
Ну, он был очень обаятельный, он ходил,
да,
говорил красивые речи,
да, да,
улыбался,
да, очень,
ел,
да,
гамбургеры.
Очень, да. Вот, кстати, у Джо Байдена так не получится, мне кажется.
Так улыбаться, наверное,
уже нет. Уже не выйдет, да. Опять же, Обама был моложе. Ладно, поглядим, что нам, что Байден, что Трамп. Мне лично Трамп ближе просто потому, что я считаю, что это будет ослаблять, например, скажем, связку между Америкой и Европой, а нас это, в принципе, должно устраивать. Вот. А что касается Байдена, ну, пусть и Байден будет, жили мы с Обамами, вот, жили мы и с Клинтонами, ну, ничего, как посмотрим, разберемся. Просто, мне кажется, все-таки тенденция к ослаблению влияния США, она не изменится радикально даже в случае ухода Трампа, потому что это более масштабные тенденции здесь проявляются, чем Трамп. Просто, знаете, Трамп вскрыл нарыв, что называется, да? Трамп их актуализировал, Трамп немножко ускорил процесс, но многие вещи назревали. И вот мы только что рассказали про Германию, я думаю, что и тем же немцам, а зачем, собственно говоря, возвращаться обратно в какую-то вот зависимую позицию? Для чего? Например, скажем, сейчас совершенно очевидно, благодаря скандалу с Трампом и противоречиям с Трампом, европейские политики стали чуть-чуть более самостоятельными. А когда ты чуть-чуть более самостоятельный, на самом деле повышается твой вес в любых переговорах. А зачем, собственно говоря, возвращаться в позу тех, кого используют? Для чего? Я считаю, что это было бы глупо просто-напросто. Поэтому какая-то, что называется, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Да, благодаря Трампу, да, иногда благодаря его, ну, ошибкам или там откровенной некомпетентности, глупости или грубости. Вот. Но этот лед тронулся не только из-за него, а просто потому, что весна пришла, что называется. Вот. А он как бы был с таким страгивающим усилием.
Сергей Александрович, и другие темы. Вы знаете, все еще обсуждают вот этот вопрос с собором Святой Софии в Стамбуле. И в Греции очень сильно возбудились по этому поводу некоторые депутаты. Говорят, что вот этот вопрос вокруг собора Святой Софии является вопросом двусторонних отношений Греции и Турции, и Афины должны дать жесткий ответ. И какой ответ придумали? Там одна из партий придумала ответ такой, значит. Превратить дом-музей основателя турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках в музей геноцида понтийских греков. То я подумал, господи, как изобретательно.
Да, это можно придумать. Я, кстати говоря, анонсирую, что завтра, в субботу, после 3 часов будет программа «Традиция», где как раз вот этот вопрос в Софийском соборе мы будем обсуждать с Александром Щипковым. Вот, довольно интересно, предлагаю послушать тоже завтра. Да? И, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика», вот, он существует. Вот, видите, как сразу там ассоциативный ряд всплывает. Ага. Вот. Что касается вот Софийского собора, я считаю, что первое, все-таки еще раз скажу: я считаю, что Эрдоган допускает ошибку. Почему? Потому что, возможно, ему кажется, что таким образом он вставляет шпильку в первую очередь Западу. Он ошибается. На самом деле, на Западе всем, кроме греков, наплевать на Софийский собор. Просто наплевать. Вот. Как и наплевать на любое православное наследие, точно так же, как они бросили Византийскую империю тогда, когда она пала под ударами османов, вот точно так же и сейчас, на самом деле, там православные святыни для них ничего не значат, ровным счетом. Это надо просто... Может быть, Эрдоган и его люди это не осознают, поэтому, мне кажется, он совершает в этом смысле ошибку. Вот. И поэтому наиболее точно как Запад поддерживает раскол в православии, да, используя того же Константинопольского патриарха Варфоломея, ему совершенно нет дела ни до того, что из Софийского собора сделают мечеть. Вот. Кстати говоря, они в Европе позволяют делать мечети из бывших христианских храмов. Что вы хотите, чтобы они, так сказать, переживали за православный храм?
Вот я и думаю, что
в Константинополе,
что вряд ли им вообще интересно сейчас какие-то.
Им вообще
святыни,
на это наплевать. Да. Поэтому есть ощущение, что Эрдоган каким-то образом, значит, вставляет шпильку, как ему кажется, вставляет шпильку Запада, а на самом деле наиболее болезненно это воспринимается в православном мире, а в православном мире в этом смысле все равно Россия является крупнейшей страной, да? Я не уверен, что Эрдоган это до конца понимает. Я не уверен, что это до конца понимают и его эти самые, так сказать, его советники. Поэтому ему, может быть, он будет перекрываться с греками и на этом делать акцент. А в реальности это, на самом деле, это удар по православному миру. Это первое, что хотел сказать. Второе, что тоже важно. Все это, мне кажется, в значительной степени стало возможным на фоне той деструктивной деятельности, которую проводит так называемый Вселенский Патриарх Варфоломей, который в Стамбуле там сидит и на самом деле ничего из себя не представляет. Но именно он, причем с подачи американцев, внес крайне негативный, значит, вклад в стимулирование всех расколов внутри православного мира, какие только есть, что ослабило православный мир как таковой. И это, в том числе, дало возможность Эрдогану сделать сейчас то, что он делает. Потому что с точки зрения внутренней политики, на самом деле, в этом особой необходимости нет. Совершенно очевидно, что Эрдоган рассматривает это как акт политики внешней. Но вот это к вопросу о Варфоломее и всех его усилиях по стимулированию самых разных расколов. Потому что Варфоломей, он, в принципе, как и патриархат Константинопольский, многие годы и до этого занимался поддержкой самых разных расколов в православном мире. И, в общем, к сожалению, это крайне такая деструктивная деятельность. И третье, с точки зрения метафизической, вот это плата, если хотите, за тот раскол, потому что раскол, на самом деле, с точки зрения церковной, да, вот, истории, это одно из самых тяжелых событий, которое может быть. И вот Варфоломей лишается главной святыни Константинопольского патриархата. Вот, я думаю, что тоже здесь есть в этом какая-то, ну, если хотите, метафизическая смысл в этих событиях. Да, он пытался усилить себя за счет раскалывания других, а в итоге ослабляет себя, потому что сейчас в этой позиции, во-первых, никто и помочь ему не может из тех, на кого он ставил. Да? Американцам, на которых он ориентируется, им вообще на все это наплевать абсолютно. Да? Вот. А он теряет, находясь как бы в Константинополе, который сегодня называется Стамбулом, теряет основную святыню этого Константинопольского патриархата, хотя это был музей по решению Ататюрка. Вот. Но, тем не менее, это было очень мудрое решение. Вот. И гораздо мудрее, кстати, чем то, которое сейчас Эрдоган предпринимает. Ну вот, что называется, по делам тебе, значит, господин Варфоломей. А вот интересно, что те раскольники, в том числе вот на Украине, которые входят в так называемый ПЦУ, ничем не могут ему помочь, потому что для них вот эта ориентация на американцев самое главное. А американцам, еще раз говорю, им наплевать. Им чем, значит, хуже будет православным, тем лучше. Они поэтому поддерживают, кстати говоря, антиправославные, антихристианские движения по всему миру, включая в России. В России они очень с большим, так сказать, теплом и заботой поддерживают тех, кто с нападками на православную церковь и, в частности, на патриарха Кирилла, значит, накидывается, набрасывается. Вот это американцы их очень любят, они им очень, так сказать, содействуют, помогают и все такое прочее. Поэтому им вообще до этого дела никакого нету. А политика Варфоломея, она вот в итоге, мне кажется, это один из результатов именно этого. Эрдоган чувствует ослабление, раскол в православном мире. Он чувствует эти вещи, и он пользуется этими делами. Вот такие дела.
Но православный мир никогда же не был так един, как католический.
Не был так един, кстати говоря, как это ни парадоксально, потому что в православном мире больше свободы.
Ну да.
Да, потому что в православном мире нет папы, который держит просто иерархию подчинения всех себе. Вот очень часто, когда тоже здесь в России вот эти вещи обсуждаешь, слышишь, да у вас вот, а все тут сплошной, так сказать, авторитаризм, а вот на Западе, на самом деле, это вопрос незнания. На самом деле, католическая церковь гораздо более иерархична в этом смысле всегда была, чем православная. Но
и
вот
более устойчива.
Но вот эта свобода, да, она имеет и свои, так сказать, оборотные стороны. Но вопрос в том, что ближе к истинной вере. Это самое важное. Вот такие дела.
Спасибо большое. Завтра после 3 программа «Традиции». До свидания.
Железная логика.